Шалом, дорогие друзья, доброго благословенного дня. Очень рад снова всех видеть. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать книгу пророка Михеи, и сегодня будем читать третью главу книги. Да будет воля пред лицом Всевышнего, чтобы наша совместная учеба была молитвой за скорейшее возвращение домой всех заложников, всех пленных, чтобы они вернулись домой целыми и невредимыми, чтобы Всевышний исцелил их по милости своей от всех душевных травм, от духовных травм, чтобы они вернулись к своим семьям, к мирной жизни, в мирной процветающей стране. Итак, мы читаем третью главу книги пророка Михеи. «Вамар» и сказал, «Шамуна Рошей Яков». Слушайте главы Якова. «Укциней Бейт Исраэль» и главари дома Израилева. То есть здесь и царство израильское, и царство иудейское имеется в виду. «Алло лахем ледат это мешпат». Вы же должны знать суд. Вы должны понимать, что такое правосудие, что такое законность, что такое справедливость. С вас, поскольку вы главы дома, вы руководство страны, и с вас больше спрос. Вы должны знать, как правильно, должны знать, как справедливо, как честно. Но что с вами происходит? Соней тов, ненавидящее доброе, веовей ра, и любящее зло. Гозлей орам мялием, ограбляющие, сдирающие ограблением кожу с них, с людей, вешерам миалецматам, и обгрызающую плоть с их костей. Вы их обдираете, вы разделываете людей, как на бойне, снимаете их шкуру. Шкуру снимают для чего? Для того, чтобы шкуру отдельно использовать. И плоть их снимаете. Вы ашерахлю шар ами, те, которые поедают плоть народа моего, веурам мэлеем эпшиту, сдирая кожу для отдельного использования. Вот эцматеем пацху выпаршу разрубили и распилили кости, даже не только плоть, но и кости народа, все до самого основания имущества человека. Все, что у него есть, распилено. Кашер басир. И так, чтобы распилили их на порционные кусочки, можно сказать, чтобы удобно было жить в кастрюлю. У кивасар бетоха калахат. И все это положили как мясо в котелок на бульон. То есть вы вывариваете, выжимаете все до последнего из моего народа. И шкуру, и плоть, и кости все повыли. А вы, те, кто должен-то был бы справедливость устанавливать, те, кто должен был бы вроде заботиться о процветании народа. «Аз изаку элядунай влёэне». Тогда они будут вопить, эти властители, к которым обращается здесь пророк. Придет время, они возопят к Господу, а он не ответит им. «Вистарпанавмеем» и спрячет лицо свое от них. «Бэйта» и в то время. «Кашер эрау малилихим», за то, что они сделали ужасные дела, за то, что сделали ужасный путь свой. Дальше пророк говорит, скажем так, к своим коллегам. «Ко амара дунай аль-навиим», так сказал Господь о пророках, «матиэмитами», которые вводят мой народ в заблуждение. Это не обязательно то, что называется «Навей Шекер», лжепророки. Это пророки, которые получали откровение Всевышнего, но они хотят амбициозно их подавать. «Анушхим Башнейн», которые кусают себя за губы, «Выкару Шалом». И они пророчествуют о мире, они пророчествуют только доброе. То есть они борются, подавляют себе пророчество. Позже мудрецы скажут, тот, кто подавляет пророчество, тот, кто не передает пророчество, тот заслуживает смерти. Эти люди, они знают, как будет, но они стараются пророчествовать только доброе, только то, что мило сердцу людей. Не возмущать общество, не беспокоить людей понапрасну и так далее. Ваше лоэтен альпихем, а тот, кто не по их слову пророчествует, тот, кто не соответствует их мейнстриму, каншуалав мельхама, на того они затевают войну. Не только они пророчествуют злое, у них есть единая, так сказать, партийная линия пророчества. Они через свое пророчество формируют настроение общества, сознание общества. А тот, кто идет против этого, тот, кто не соответствует их партийной линии, против того они объявляют войну. Лахен, лайла лахен михасон. Поэтому ночь ваша будет без пророчеств. Выхожиха лахен мекесом. И затемнение будет на все ваши чудесные способности. Ува шемеш аля навиим. И закат вашему пророчеству. Кадар алейхим айом. И как горшок на голову наденется вам день. То есть вы окажетесь как в маске, в которой вы, как в коконе, в котором вы не сможете воспринимать. Никакого пророчества у вас не будет. Вы не сможете отвечать, понимать. Ведь люди обращались к пророкам не только с глобальными какими-то вопросами. Помним историю, когда разыскивали ослец и хотели обратиться к пророку. Люди приходили к пророку с разными житейскими проблемами. Он мог отвечать. А здесь пророки не смогут отвечать в самых простых вещах. Увошу ахозы и постыдятся ясновидцы. Выхофру аксамим и устыдятся космим. Это те, которые как бы делают какие-то чудесные вещи. В ату альсафам кулям. Все они прикроют губы, прикроют до усов свое лицо. Это кто делает? Человек, который в трауре, или прокаженный должен так себя вести. То есть они окажутся вне общества. Им будет стыдно показаться на глаза людям из-за того, что они потеряли свой дар, или из-за того, что они устыдятся того, что то, что они говорили, не оказывается правильным. Они устыдятся кейнманели, потому что нет у них больше ответа. То есть а это значит, что раньше им Господь помогал им помогать людям. Они не были лжецами изначально, но они решили, что этот божественный дар можно поставить на госслужбу. Почему? Потому что страшно перед царем, что царь легок на расправу, он может и убить. Недорого взять, потому что страшно перед народом, ведь пророк предстоит перед толпой и говорит толпе. И ну, всякое может случиться, если толпе не понравится, что пророк ей говорит. Поэтому страшно людям. И, кстати, это и в наше время без пророчества. Многим проповедникам, проповедующим, не по пророчеству, проповедующим по Слову Божьему, толкующим Слово Божие. Страшно толковать Слово Божие так, как оно действительно толкуется, и поддаваясь этому страху, много куда можно зайти, я думаю, примеры приводить не надо. То есть Миха здесь описывает вот такой вот процесс, как пророки испортились, и как они лишились своего дара. «Вуля монахи, а я», Миха говорит про себя, «малети кох, я исполнился силой, и троха дунай, духом Божиим, умишпат и правосудием, гвура и смелостью, леагит ли Яков, пишо, говорить злодейство Якову, говорить Якову ему злодейство, в Израиль хататау, и Израилю грехи его». То есть Миха говорит, а меня Бог поддерживает. И из-за того, что у меня есть смелость и решительность обличать даже царей и в Израиле, и в Иудее, из-за этого я исполнен силой и духом. У вас все это закончится. Вы хотите так сказать, завлекать народные массы, хотите быть, так сказать, придворными политологами, карманными пророками, у вас этот карман не окажется глубоким, и вас надолго не хватит, вы не сможете отвечать, вы опозоритесь. А у меня будет сила. Я готов с силой и с ясностью говорить Дому Израиля. 9 стих. Шимон азот, рушей бит Яков. Слушайте это, главы Дома Якова, укцинай вейт Исраэль и главари Дома Израилева. Митаавим мишпат, гнушающийся судом, вит коль ешра Якишу, и противящийся всякой честности. Бана Цион бедамим, отстроящийся Цион кровью, в Иерушалаим боевля, и Иерушалаим строите кривдой. Рушея бешохат и шепет. Главы судят за взятки. Выкоганим бемахириру, и священники учат Торе за деньги, то есть указывают, дают те или иные указания, те или иные решения на основе Торы за определенный прескурант. У священников есть прескурант, они указывают, кошерна ли твоя корова или не кошерна, кто прав в суде, кто, как правильно толковать тот или иной закон. Священники – часть законодательной власти, они толкуют закон. Как бы, и поэтому они могут за определенную мзду сделать что-то очень-очень выгодное для того, кто дает им эту мзду. Унвим бекесов и хасему. И пророки их ради денег творят чудеса. Варадуна ишану лимор. И вся эта конструкция опирается на Господа. Они опираются всем этим на Господа. Почему? Потому что храм стоит в Иерусалиме. А раз в Иерусалиме стоит храм, значит, с нами ничего не может случиться. Вот же Бог с нами. Лимор, говоря, алло, Адонай бекервейну. Вот же Бог среди нас. Ло таво алейну раа. Не случится с нами беды. Такое вот искривление сознания у руководства Израиля. Лахен, поэтому биглальхем, из-за вас. Цион садети хареш. Цион, гора Господня, будет распахана в поле. В Иерушалаим аентие. Иерушалаим будет пашней. Варабайт львомотьяр. А гора храмовая покроется, как сказать, лесками небольшими. Вот такая вот ситуация случится с народом и с Иерусалимом из-за глав народа. Мы имеем продолжение этой истории спустя 100 лет. Спустя 100 лет пророк Иеремия попадает в похожую ситуацию. В 26 главе книги Иеремии рассказывается, что Иеремия пророчествовал о разрушении Иерусалима, и его хотят убить. Собираются священники и говорят, как ты смеешь сказать такое, что Иерусалим будет разрушен, да кто ты такой, чтобы это говорить. В общем, поднимается большой шум, и находятся люди, которых вот мы читаем в 26 главе. Тогда сказали сановники и весь народ, священникам и пророкам, этот человек не заслуживает смертного приговора, ибо именем Господа, Бога нашего, говорил он нам. И встали несколько старейшин. Встают старики, древние старики, которые помнят совсем древности. И обратились ко всему собравшемуся народу, сказав, Миха из Моришей, это тот самый Миха, который мы сейчас читаем, пророчествовал в одни Хизкияху, царя иудейского, и сказал всему народу иудейскому следующее, цитата. Так сказал Господь Саваот, Цион будет вспахан, как поле, Иерусалим превратится в груды развалин, а храмовая гора в лесные холмы. То есть старейшины помнят дословно, ну, они не читали книгу Михи, они помнят его пророчество. Они цитируют это пророчество и говорят, смотрите, Миха во времена Хизкияу уже пророчествовал это. И что тогда было? Разве Хизкияу, царь иудейский, и весь народ Иуды умертвили его? Не боялся ли он Господа, и не молил ли он Господа так, что Господь отменил то бедствие, которое изрек о них? То есть мы здесь видим, спустя 100 лет, живое свидетельство о том, что было пророчество, и царь Хизкияу услышал это пророчество, убоялся этого пророчества. То есть не зря было обличение. И Господь отменил это наказание. И, по крайней мере, перенес это наказание. Господь отменил то бедствие, которое изрек о них. А мы сами навлекаем великое бедствие на души наши. То есть, если мы сейчас, это уже по отношению к Ирмияу говорят, если мы сейчас его убьем, то мы сами себе навлечем на наши души, наказание. У Ишаяу в 22 главе мы читаем историю об одном сановнике, который был во времена Хизкияу. Так сказал Господь Саваоф: ступай, иди к этому царедворцу, к Шевне, который ведает домом. То есть был управляющий делами царя Хизкияу Шевна, который считал, что кто купит, что кто продаст, кто какую должность получит. То есть все технические проблемы вокруг Хизкияу он решал. Это очень важная, представьте себе, сколь важная должность в Иудее. Он, Шевна, проталкивал про ассирийские идеи, очень был за союз с Ассирией и всячески ему сподвигал. Но кроме того, он заботился о себе. Ишаяу должен прийти к Шевне и сказать ему, что здесь у тебя и кто здесь у тебя, что ты высек здесь себе гробницу. Что сделал Шевна? Под шум иудейско-ассирийских переговоров или подготовки к войне, всей этой напряженности, пока народ занят подготовкой к войне и другие заняты антивоенной пропагандой, на этом фоне Шевна строит себе мавзолейчик, воздвигает себе нерукотворный памятник. И за это его обличает Ишаяу. То есть человек совсем не занят интересами государственной службы. Во-первых, он со Сирией, во-вторых, он решает там свои интересы. Он высекает себе гробницу на возвышенности и обиталище вырубает себе в скале. Вот Господь швырнет тебя богатырским броском и взовьет тебя вихрем. Он собьет тебя в клубок, покатит как шар, ну и так далее. И будет в тот день: призову я раба моего Ильяу, Ильякима, сына Хилькияу, и одену его в кутоны твой, и усилию его, передав ему пояс твой, и власть твою передам ему, и будет он отцом жителям Иерусалима и дома Иуды. То есть здесь пророк говорит, что для начала не будет у тебя мавзолея, не будет у тебя такого захоронения царского, как ты, может быть, мечтал, но и должности своей ты лишишься. Как сказать, Ишаяу и Миха действуют в одно и то же время. Говорят примерно в одно и то же время. Это время Хизкияу. И действительно, Шевна теряет свою должность при Хизкияу. Во второй главе книги царств, в 19 главе, рассказывается про делегацию, которую Хизкияу посылает, собственно, к Ишаяу, чтобы тот помолился за народ. И вот в составе этой делегации Ильяким, тот самый Ильяким, сын Хилькияу, который поставлен над дворцом, то есть он занял должность Шевны, и Шевна писарь, то есть Шевна на должности секретаря-стенографиста и старейшин священников. Шевна лишился правящей должности, Хизкияу прислушивается к тому, что происходит вокруг него, что говорят пророки, что говорит Миха, что говорит Ишаяу. И Всевышний, видя раскаяние Хизкияу, об этом мы видим свидетельство самого Писания, это такой редкий случай, когда мы можем сказать, вот 100 лет спустя, старейшины рассказывают, как было дело. Что пришел Миха и сказал: смотрите, если вы не покаетесь, Цион будет перепахан, как поле. Царь перепугался, покаялся, и Всевышний отвел это действие. Такая вот история с 3 главой книги Михи. Да, вот Павлович говорит, что в любой конфессии, если так говорим, то если не говорим по словам конфессии, то могут выгнать, могут ополчаться. В этой главе есть параллель с тем, что приносим десятину, с нами ничего не случится. Десятину приносим, там, посещаем собрания и так далее. Да? Что-то мы делаем, мы же заплатили десятину. То есть мы Господу денежку занесли, значит, Он нас крышует. Представление такое примерно. Есть оно простонародное, но такое. В вечерней молитве Шма некоторые слова надо говорить по три раза. Отряды гады атакуют Вару, все отряды гада вернутся обратно. И что это означает для молящегося? Но это больше понятно на иврите, потому что там игра слов, я так сказать, конечно, сначала рождается традиция, а потом рождается уже ее мистическое объяснение. Их несколько. Я скажу, что можно не повторять это по три раза, можно один раз сказать, ничего от этого страшного не случится. Микола Шевченко может спрашивать, может ли со мной поговорить, но можно мне написать на alex.blend@gmail.com, и мы можем созвониться как-то дальше. Ну или оставить имейл мне в комментариях где-то на YouTube можно, я напишу. Вот. Как превзойти праведность книжников и фарисеев? Я думаю, что как бы тут вопрос становиться лучше, двигаться вперед, стремиться к праведности, то есть превзойти их не в расстоянии, а в скорости. То есть насколько вы вкладываете в свое совершенство, сколько вы уделяете внимания тому, чтобы становиться лучше каждый день. Да? Насколько вы стараетесь каждый день быть лучше, чем вчера. В этом, наверное, и ответ. Так сказать, перетанцевать их, перебороть их – это не цель. Всегда будешь видеть в себе что-то. Чем больше двигаешься, тем больше грязи в себе видишь. Чем больше отслеживаешь малейшие фальши в голосе, в поведении, в жестах, во всем, во всем, во всем. Я думаю, что это на всю жизнь такой путь. Нельзя сказать, опа, я их перегнал, ну все, теперь я могу спокойно жить. И книжники, и фарисеи тоже разные бывают. Кем раввины считают Мелхиседека? Ну, это смотря каких раввинов спросить. Вообще-то большинство раввинов считает, что Мелхиседек – это Шем Ноахович, да, сын Ноя, Сим сын Ноя. Есть разные, как сказать, разные мистические учения, енохианской школы и так далее, в основном 1-2 века новой эры, где много сказано о Мелхиседеке, но так. Сказать, чтобы раввины много внимания Мелхиседеку уделяли, так этого нет. Поэтому можно сказать, ну, считают его Шемом, по большей части, царем Иерусалима, царем древнего Шалема. Ну, вот вроде бы на все вопросы ответил. Мы с вами увидимся с Божьей помощью в воскресенье, на том же месте, в тот же час. Поэтому благословенной, доброй субботы, шаббат шалом, будьте благословенны, и пусть все пленные Божьей милостью скоро вернутся домой. Шалом.